Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Отменено ралли «Париж-Дакар» по соображениям безопасности. В Азовском море продолжаются поиски 8 моряков затонувшего болгарского судна. В Косове прошло первое заседание нового парламента. Ралли «Париж-Дакар» отменено по соображениям безопасности. Такое решение принято французскими властями после того, как в Мавритании недавно были убиты 4 французских туриста, и правительство рекомендовало гражданам страны воздержаться от посещения Мавритании. Маршрут ралли как раз должен был проходить по территории Мавритании. Ралли должно было стартовать 5 января. В Керченском проливе продолжаются поиски моряков, затонувшего во время шторма болгарского сухогруза «Ванесса». На борту находились 11 членов экипажа, 10 болгар и украинский лоцман. Спасти удалось только одного человека. Позднее были найдены и опознаны тела еще 2 моряков. 8 членов экипажа считаются пропавшими без вести. Судно «Ванесса» шло из Украины в Болгарию. На Камчатке обнаружено 11 рыбаков, чьи суда попали в шторм и разбились почти 3 месяца назад.
Мы сначала пытались отремонтироваться, чтобы все-таки добраться своим ходом. А потом уже решили, когда выхода не было, то уже двинуться к воякам.
Рассказал капитан одного из пропавших судов Александр Лазарев. Как сообщили в региональном центре МЧС, рыбаки обосновались в заброшенной воинской части на берегу бухты Березовая. Все это время они питались мукой и комбижиром, найденными на складе части. Помещение отапливали брошенной мебелью. Когда починить суда не удалось, несколько человек были отправлены за помощью. Спасатели доставили рыбаков в Петропавловск-Камчатский. Состояние людей не вызывает опасений. В 3 районах Красноярска из-за аварии на ТЭЦ остались без тепла около 1000 многоэтажных жилых домов. Пациенты городских больниц отправлены домой. По данным специалистов, изношенные трубы теплосетей не выдержали перепада температур. В Красноярске 30-градусный мороз. Заместитель главы Красноярска Василий Куимов на заседании экстренного штаба назвал ситуацию чрезвычайной. В Грузии 5 января досрочные выборы президента. На этот пост претендует 7 кандидатов. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил, что проживающие на территории самопровозглашенной республики грузины не должны участвовать в голосовании.
Сейчас они будут играть политические игры с опасными последствиями. Тогда они должны сделать выбор. Или они будут участвовать в политической жизни в Грузии, и тогда будут жить в Грузии. Или будут участвовать в жизни в Абхазии, будут тогда жить в Абхазии.
Заявил Сергей Шамба. В Косове на первом заседании парламента нового созыва депутаты были приведены к присяге. Ожидается, что именно они объявят о выходе края из состава Сербии в одностороннем порядке. За это выступают 2 ведущие партии края – Демократическая партия и Демократическая лига, представляющая албанское большинство населения. На следующем заседании 9 января косовский парламент утвердит новый кабинет и кандидатуру премьер-министра, которым станет, как предполагают, Хашим Тачи, бывший лидер албанских повстанцев.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции задержаны 4 подозреваемых в причастности ко вчерашнему взрыву в городе Диярбакыр на юго-востоке страны, в результате которого погибли 5 человек и около 70 были ранены.
Мы пока не располагаем достоверными уликами. Следствие еще не закончено. Задержаны 4 человека, но подозреваемых может быть и больше.
Заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт, но турецкие власти обвиняют запрещенную курдскую рабочую партию, против которой ведутся военные операции как на юго-востоке Турции, так и на севере Ирака. Белорусские власти запретили выезжать из страны оппозиционеру Анатолию Лебедько. В правоохранительных органах лидеру Объединенной гражданской партии сообщили – это связано с тем, что он проходит как подозреваемый по делу о клевете на президента Александра Лукашенко. Официальных обвинений Лебедько не предъявлено и мера пресечения не назначена. Сам оппозиционный политик назвал решение властей политическим. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил сожаление в связи с решением правительства Шри-Ланки прервать перемирие с тамильскими повстанцами.
Генеральный секретарь ООН призывает все вовлеченные стороны обеспечить защиту гражданского населения и содействовать доставке гуманитарной помощи в пострадавшие районы. Он подчеркивает необходимость немедленного прекращения кровопролития и поиска политического решения конфликта.
Заявление генерального секретаря, которое огласил его представитель Мишель Мунтас, последовало вскоре после вспыхнувших в среду тяжелых боев на севере Шри-Ланки. За 2 десятилетия гражданской войны на острове погибли более 70 тысяч человек. Правительственные войска все эти годы пытаются подавить силы повстанцев, которые борются за создание независимого государства на севере острова. Прекращение огня было объявлено в 2002 году. В Пакистан прибыла группа британских следователей для содействия местным властям в расследовании убийства лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутто. Во вчерашнем выступлении президент Первез Мушарраф отверг утверждение оппозиции о причастности армии и спецслужб к убийству Бхутто. Согласно официальной версии, покушение на лидера Пакистанской народной партии было организовано местными исламскими экстремистами и афганскими талибами. В Кении оппозиция призвала провести новые выборы президента, чтобы урегулировать внутриполитический кризис. Ведущая оппозиционная партия «Оранжевое демократическое движение», выдвигавшего своего кандидата в президенты Райлу Одингу, считает, что результаты голосования на выборах 27 декабря были подтасованы. Официально было объявлено о победе действующего президента Мвай Кибаки. Политическое противостояние спровоцировало массовые беспорядки.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Студия «Радио Свобода». Наши гости – Олег Толкачев, представитель правительства Москвы в Совете Федерации, зампредседателя Комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности, и Алексей Клименко, член Президиума экспертного совета при главном архитекторе города Москвы. Поговорим о дорогой столице. Вот в Лондоне цены на жилье после долгого роста стали падать, тут последнее сообщение, а в Москве все никак. И более того, вот я сегодня прочитал сообщение, Юрий Лужков, мэр Москвы, поручил своим первым заместителям обратиться в федеральное правительство по вопросу роста цен на жилье. Очень его это все расстраивает. Цены на цемент с января по январь выросли на 106%, на железобетон на 40%, на металл на 15% и так далее. Олег Михайлович, знаете, это какая-то прям политическая провокация. Тут он напоминает людям, что доступное жилье при Дмитрии Анатольевиче Медведеве стало просто недоступным, подорожав в столице раза в два за последнее время.
Ну, давайте все-таки, так сказать, разделим переменные, что называется. Поэтому давайте-ка разберемся, так сказать, что происходит. Ну, что касается цемента, тут сейчас складывается ситуация очень любопытная. И, насколько я знаю, идет довольно такой мощный процесс приглашения промстройматериалов из других регионов, вплоть до того, что становится экономически выгодным доставка цемента или клинкера из регионов даже дальневосточных. То есть вопрос сейчас уже в свободных мощностях. Поэтому выход тут один. Нужно строить эти производства. Такие планы есть. К большому сожалению, это все будет где-то не раньше, чем через 2-2.5 года. Поэтому думаю, что тут картинка однозначная. Просто надо наращивать мощности и выходить на вот эти вот уровни, которые есть в соседних странах, в частности, в КНР такие уровни есть. И только это даст возможность как-то сбалансировать рынок. Ну, что касается роста цен на другие материалы, то тут картинка такая. Это рынок, и скорее, как мне мыслится, вот те меры, которые были уже приняты по продовольствию, они могли бы здесь сыграть. Это обращение абсолютно верное, это и нужно делать. Но Есть еще один вопрос, о котором вы не сказали. Это, вообще-то говоря, выход на такие уровни оплаты труда настоящие, которые позволяли бы людям брать вот сегодняшнюю ипотеку под те самые там 10-10,5%. Потому
где
что
в мире проблема такая ипотека есть под 10%?
Вот об этом-то и речь. Поэтому скорее тут мы должны обсуждать проблему не столько роста цен, или не только роста цен, сколько снижения ипотечного процента. Потому что в тех регионах, где действительно идет рост жилья, вообще-то говоря, на сегодня действуют некие, ну, не знаю, как их назвать там, ипотеки, но скорее такого суррогатного типа. То есть это социальная ипотека, когда снижение процента достигается не на банковском уровне, а достигается путем, так сказать, ну, определенной работы с застройщиками, так сказать, преференции застройщикам. Очень классная проблема, такое решение. Молодой семье доступное жилье. Оно реально работает, это направление. И, как сказать, востребовано. Захотите вписаться, не еще, так сказать, надо суметь туда войти. Ну и, например, вот есть опыт Татарстана, где создан республиканский фонд, который, как я, надо у них спрашивать, не у меня, но я понял так, что возглавляет президент Татарстана, так сказать, ну, пока курирует, руководит этим фондом, куда предприятия добровольно, так сказать, там по 1-1.5% от прибыли отчисляют, и идет работа по такой социальной ипотеке для, ну, как называется, бюджетников, не люблю это слово. Вот развитие вот этих механизмов, вот это вот реальный, и есть реальный путь, так сказать, вы правильно сказали. А 10,5, которые мы получили, процентов, это вот, наверное, препятствие поважнее, чем рост.
Ну, давайте с Алексеем Клименко тоже тему немножко затронем. У меня все-таки есть ощущение, я думаю, что Олег Михайлович тоже что-то еще скажет, что стройкомплекс Москвы превратился в такую самозаводящуюся систему. Строить все больше, сносить все больше, строить все больше, продавать все дороже, ориентируясь как раз на, ну, хорошо, на рынок, предположим. В результате еще тех системных вещей, которые произошли с российским федерализмом, все меньше возможностей в регионах, все больше в Москве, и вот этот поток людей, желающих прорваться, и людей с деньгами, он идет в Москву, и в результате вот скоро ни места не будет, ни возможности, и старый город
нам тоже исчезнет. Ну уж позвольте тогда одно слово,
ну, давайте, давайте.
Коротко. Я думаю, что тут не точно вы говорите, не так. Точно в том смысле, что сейчас идет очень такое серьезное наращивание, как говорится, объемов именно по горзаказу, то есть бюджетное строительство, так? А это как раз строительство, ну, для молодых семей, для очередников,
хорошо,
то есть для москвичей.
Сейчас вам позвонят очередники и
миллионов.
Молодые семьи, вот они вам скажут, как
вот
они
давайте,
стоят.
Давайте. Да,
Алексей,
да,
Алексеевич,
да.
Пожалуйста.
Да, ну, у меня-то впечатление такое близкое к катастрофическому от тех объемов, от тех намерений строительства в Москве, которые озвучены. Поскольку известно, что 50% жилья, которое возводится в Москве, скупается приезжими.
Или с инвестиционными целями?
Нет, скупается приезжими. И, следовательно, город разбухает. Ну, и если в генплане предыдущем было 9 миллионов, сейчас уже идет речь о 12, а там кто-то называет 14 миллионов. Ну, а в дневное время, когда приезжают работы, таки все 16. И дело не в количестве и не в ограничении площади, а дело в качестве жизни. В конце концов, это должно быть главным критерием и основой, фундаментом для проектов, для стратегии развития. И в этом смысле сколько бы ни строили, 5 миллионов, 10 миллионов, без конца господин Ресин говорит, вот мы там будем уже сделать больше 5 миллионов. А будет ли от этого лучше москвичам? И так-то уже полная катастрофа с позиции экологии, с позиции качества жизни. Может быть, не надо строить так много? Может быть, надо подумать о том, чтобы воздух почище был, чтобы, может быть, с трафиком разобраться? А то ведь не только работать в городе невозможно. Если 2-3 встречи, то 5-6 часов сидишь в пробках. И все вообще летит к черту, все графики. А да и жить уже нельзя в городе. И даже если за городом, так все равно, ведь в город-то приехать надо и так далее. И вот мне кажется, что это должно быть основой и критерием качества жизни москвичей, в том числе с позиции здоровья. А между тем, статистика медицинская по детской смертности, по мертворождениям, по патологиям и так далее, самый закрытый у нас материал, самый тщательно скрываемый материал. И в генплане нет этих материалов. А мне кажется, это должно быть самым главным, а вовсе не количество тысяч миллионов квадратных метров.
Ну что ж, время для короткого объявления, потом мы продолжим разговор с Олегом Толкачевым и Алексеем Клименко.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Ну что ж, мы продолжаем разговор с Олегом Толкачевым, членом Совета Федерации от Москвы, Алексеем Клименко, известным архитектором и критиком политики московской власти. А вы знаете, Олег Николаевич, а вот появились сообщения, что московские власти скупают новостройки, земельные участки в области до 70 километров для выселения очередников и тех, кто проживает в центре в аварийных домах. Есть такое постановление о реализации мероприятий по выполнению социальных жилищных программ города Москвы. В текущем году будет выкуплено 600 тысяч квадратных метров, в 2008 750 тысяч квадратных метров. Так что, значит, вот программа, видите, какая, по выселению москвичей из города Москвы, получается.
Ну, это вы, как всегда, так сказать, преувеличиваете.
Обостряете.
Да, обостряете. Но давайте все-таки мухи отдельно, котлеты отдельно. Первое. Никто не отменял и действует, так сказать, соответствующий норматив, постановление о том, что при переселении, в частности, из пятиэтажного фонда, это либо свой район, либо районы прилегающие, кроме центрального округа административного, где переселение в пределах ЦАУ. Это, я надеюсь, понятно. Поэтому тут никаких
это
изменений.
Это пятиэтажки. А если, ну, дом признали аварийным?
Минут.
А у нас можно много чего признать?
Минут. Давайте еще раз. То же самое про аварийные, то же самое про капитальные ремонты. Здесь никаких отклонений нет, не существует и не предполагается. Это совершенно точно. Теперь давайте дальше. Вот, скажем, идет строительство Куркина или Жулебина. Там сейчас, вот в том же Куркина, скажем, одна часть улицы – это Куркина и, соответственно, Москва, вторая часть – это Химки, левая, правая, там четная, нечетная. Да, там действительно куплено жилье. Предлагается для заселения, причем, обратите внимание, сохранение всех привилегий, и московская регистрация, и, соответственно, пенсионное обслуживание, и здравоохранение, и так далее, и так далее. Все сохраняется. Значит, если есть желание, как говорится, тут только строго по желанию, получить вот на соседней стороне улицы, пожалуйста. Нет такого желания. Никто насильно никого не тащит. Но это есть возможность, так сказать, для вот ускоренного решения тех самых социальных задач, о которых вы говорите, то есть, в частности, для очередников. Вторая часть, вот то, о чем я говорю. То же самое Жулебина, так сказать, соответственно, Люберцы.
Следующее. Вот минут, Валентин минут, Андреевич минут, пишет, минут, много минут, ли найдется оптимистов, минут, желающих
минут,
в Люберцы?
Минут. Дальше. Насчет 70 километров, Дмитров там и так далее. Ну, нет таких решений. Ну, не выдумывайте, ну, не фантазируйте. Никто не собирается никого выселять. Кроме того, хочу заметить, что по нормативу переселение производится строго исключительно в пределах населенного пункта Москва. Поэтому, если, скажем, сохраняются все льготы на той же самой улице, так, то очереднику разница в том, чья земля, кому принадлежит земля, это вопросы, ну, по Щербинке, вот строительство жилья для военнослужащих, для офицеров. Долго разбирались в судах, так сказать, кому принадлежит земля. В итоге построились, земля принадлежит Москве. Но, строго говоря, для офицеров, которые там будут жить, для военнослужащих, вопрос о том, кому принадлежит земля, ну, так вот между нами говоря, да абсолютно не важен. Они так и так будут жить в этих домах, они так и так будут пользоваться одними и теми же, так сказать, льготами. Ну, в данном случае это Москва.
Алексей Алексеевич, ну а вам как вот эта вся, а, программа, б, ведь после выборов почему-то возникли как раз и разговоры о том, что пора бы снова вот все-таки задуматься, объединить Москву с Московской областью в единый такой суперсубъект федерации.
Ну, о том, что нельзя длить это идиотское противостояние, ну, об этом знают уже младенцы. Поскольку это абсолютно искусственное разделение, искусственные границы, и тот же Юрий Михайлович абсолютно прав, когда говорит о том, что любая магистраль, как бы ее ни расширяй, только она пересекает МКАД, тут же задохнется, тут же горлышко. Ну вот в Химках 4 полосы на Ленинградском шоссе, а мы сейчас делаем 17. И что? Ну как можно без координации? Вот могу вас, могу сообщить слушателям, что сегодня в Академии архитектуры вот наконец встретились проектировщики транспортных систем Московской области и Москвы.
Такое чудо.
Такое чудо, наконец. Но это ж только проектировщики. А где же высшие-то лица? Ведь то, что руководители города и области как кошка с собакой, ну, это же фантастика, это же никуда, ни в какие ворота не лезет. Громов категорически запретил принимать хоть одну машину с грунтом, со стройматериалами, в том числе зараженным грунтом, из Москвы. Представляете, куда девать столько у нас зараженных земель, зараженных мест, а вывозить куда? В Воронеж или там в Воронежскую губернию? Ведь это же тоже нелепость. Поэтому о той или иной форме взаимодействия области и города, о том, о создании агломерации, которая должна жить по общим законам, но это совершенно просто, об этом уже говорят все специалисты, кричат, но иначе нельзя. Ну, будет ли это административное или не будет, неважно, надо взаимодействовать. Ну, и то, что представляет область сейчас, то, что она по периметру МКАДа делает черти какие торговые комплексы. Вот на теплом стане прямо у МКАДа, примерно длиной в километр, будет такое псевдо-Петергоф в 16 этажей высотой. Вот сейчас в Манеже был этот проект представлен. Представляете? 16 этажей в стилистике Петергофа. Ну, это же бред какой-то.
Ну, красивенько.
Да красивенько, конечно, но ведь это же просто вдоль МКАДа, как ну, такие бастионы.
Будет пробка.
Ну, да. Ну, это же все ни в какие ворота. Поэтому взаимодействие обязательно.
И в жилищном строительстве.
Ну, и в жилищном строительстве. Ну, то, что в области, вон район Академический, там, я не знаю, невероятное количество, не помню сейчас цифры, там вдоль Калужского шоссе, просто какие-то мега-структуры, все сплошь жилье. И этим самым блокируется лесозащитный пояс, который когда-то спасал город Москву и был резервом, ресурсом воздуха и здоровья, он уже уничтожен. И это колоссальная трагедия.
Олег Михайлович, ну так что, будете объединять Москву с областью, или генерал Громов отстоит свои пределы?
Ну, давайте
пределы?
Все-таки опять всерьез попробуем посмотреть на этот вопрос. Первое. Есть ли взаимодействие? Есть такое взаимодействие. Есть так называемая столичная коллегия, куда входят и губернаторы по должности, и члены правительства. Она собирается достаточно регулярно. Вопрос решается. Есть ли, скажем так, как говорил один из лидеров нашей страны, консенсус полный. Ну, я думаю, что, конечно, многие вопросы решаются не так сказать, адекватно задачам. Ну, уже в зубах навязла, так сказать, Ленинградка, так сказать, там, до Шереметьево, там, в городе, поэтому это очевидно. Поэтому взаимодействие в плане, вот, вылетных магистралей, в плане, так сказать, взаимной миграции, в плане, вот, о чем говорили, застройки, так сказать, внутреннего, внешнего кольца по МКАДу, конечно, оно должно быть более, так сказать, отвечающим задачам всего населения страны. Это понятно. Но давайте еще раз глянем, будет ли объединение сегодня. Ну, я думаю, ответ отрицательный. Так сказать, не будет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Два региона. В чем разница? Ну, разница, вообще говоря, в бюджете. Это понятно. Разница в налогах. Разница в уровне социальной защищенности. И вот просто так размыть тот уровень, который есть в Москве, растесть, чтобы он растекся, ну, я думаю, москвичи не захотят, не позволят. Будет ли в дальнейшем вот это вот выравнивание? Ну, однозначно отвечаю, будет. Но думаю, что не завтра. Поэтому взаимодействие такое нужно, но проблема-то вся не в административных вопросах. Вот, так сказать, приказал там поезд стой, ать-два, и генерал тут же начал, как сказать, земли в Щербинке, как сказать, предоставлять под застройку, так сказать, для военнослужащих. Ну, наверное, это вопросы не такие простые. А вот то, что выравнивание экономических показателей, то, что нужно подтягиваться до уровня столицы, ну, это правильно, так и будет.
Ну, давайте вот мы слушателей подключим. Ирина из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Господин Толкачев, у меня очень личный вопрос, или вернее, лично вам. Несколько дней назад в эфирах Москвы вы сказали о том, что МГТС понизила безлимитный тариф. Почему-то вы сказали с 350, хотя 380. С 380, да. Можно я договорю, рублей до 320 с чем-то. Через пару дней в программе «Лицом городу» господин Лужков тоже сказал, как о уже свершившемся факте, что безлимитный тариф понижен на 35 рублей. В МГТС об этом понятия не имеют. Это первый вопрос.
Нет, давайте по одному. Да. Принято решение, тариф понижен, так со следующего года на 35 рублей тариф безлимитный будет ниже.
Второй вопрос.
Второй вопрос, очевидно, к обоим гостям. Я родилась на Тверской, сейчас живу в районе 905 года, то есть вокруг гуляет Сити. Наш дом очень крепкий, девятиэтажный, кирпичный, 250 квартир. Земля под домом, как говорится, горит. Неизвестно, понадобится ли она кому-нибудь. Места вокруг полно, застраивается всевозможными рогами и копытами. Я инвалид первой группы. У меня нет физических сил даже, как говорится, на другую сторону улицы перебраться.
Понятно. Ну, что будет с такими домами? Давайте, хорошо. Олег Михайлович.
Ну, вообще говоря, Сити, вопрос к генплану, потому что генплан утвержден, принят, он детально проработан и по городу, и по районам. Надо посмотреть конкретный адрес. Более того, сейчас идет вопрос о реконструкции, реновации. На следующий год 42 миллиарда рублей на капитальный ремонт домов. Если дом не подлежит, так сказать, не подпадает ни под какие программы, насколько я понимаю, под программы подпадают только пятиэтажки. Сейчас вот речь идет о так называемых несносимых сериях. Ну, значит, в самом сложном случае это капремонт, не весь проблем.
Ну, я хотел бы сказать, что только что было замечательное действо в пользу жителей, а именно все материалы по градплану каждой управы, в том числе и Пресня, были выставлены вот по ЦАУ, и ваши ну, как бы, люди, жители вашего дома имели полную возможность получить прямой ответ на этой выставке или пойдя в управу и так далее.
В общем, посылайте ходоков. Олег Толкачев и Алексей Клименко у нас в студии «Радио Свобода». Я напомню, у микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Ралли «Париж-Дакар» отменено по соображениям безопасности. Такое решение принято французскими властями после того, как в Мавритании недавно были убиты 4 французских туриста. В Керченском проливе продолжаются поиски моряков, затонувшего во время шторма болгарского сухогруза «Ванесса». На борту находились 11 членов экипажа. Спасти удалось только одного. Позднее были найдены и опознаны тела еще 2 моряков. 8 человек числятся пропавшими без вести. В 3 районах Красноярска из-за аварии на ТЭЦ остались без тепла около 1000 многоэтажных жилых домов. Пациенты городских больниц отправлены домой. В Грузии 5 января досрочные выборы президента. На пост главы государства претендуют 7 кандидатов. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, будет назначен второй тур. В Косове на первом заседании парламента нового созыва депутаты приведены к присяге. Ожидается, что именно они объявят о выходе края из состава Сербии в одностороннем порядке. Белорусские власти запретили выезжать из страны оппозиционеру Анатолию Лебедько. В правоохранительных органах ему сообщили, что он проходит как подозреваемый по делу о клевете на президента Лукашенко. В Пакистан прибыла группа британских следователей для содействия местным властям в расследовании убийства лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутта. В Кении оппозиция призвала провести новые выборы президента, чтобы урегулировать внутриполитический кризис. В Китае вводятся новые правила контроля за содержанием интернета.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В нашей студии Олег Толкачев, председатель комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, представитель правительства Москвы в Совете Федерации, и Алексей Клименко, член Президиума экспертного совета при главном архитекторе города Москвы. Вот вопрос от Сергея по пейджеру 961-3333, абонент «Радио Свобода». Скажите, пожалуйста, увеличилось ли федеральное финансирование московского метрополитена и дорожного строительства? Олег Михайлович.
Надо спросить себя, о чем мы говорим. Если мы говорим об объемах абсолютных, то небольшое увеличение состоялось.
А с поправкой на инфляцию?
Сейчас мы это обсудим. Но на самом деле беда-то немножко в другом. Беда в том, что тут надо смотреть еще и пропорции. По текущему году это 27 примерно миллиардов федерального бюджета и где-то около 27 миллиардов городского бюджета регионального и около, так сказать, чуть меньше там, 2 миллиардов федерального. По следующему году 31, примерно 32 это региональный и где-то чуть больше 2 федеральный. То есть в пропорциональном отношении уменьшилось, вот в чем проблема. Но вопрос даже не в этом, как эти 2 миллиарда там чуть больше, чуть меньше разложились. Вопрос в том, что по сегодняшнему действующему нормативу это соотношение должно составлять 8 к 2, 80% регион, 20% федерация. Оно не выдерживается сегодня. А по-хорошему, по-настоящему, и за это сейчас идет вот борьба, об этом идет разговор, это соотношение должно быть 50 на 50, тем более, что деньги есть. Поэтому вот ответить на этот вопрос так вот однозначно увеличилось, уменьшилось, непросто. Я привел вам подробный ответ.
Да, вот москвичи голосуют за «Единую Россию» Ира Михайловича Лужкова, а получают то, что получают. Алексей Клименко, а как вы оцениваете
увеличение финансирования?
Ну, вы же сказали, какое.
Еще раз. Такого финансирования, как сегодня, из регионального бюджета не было никогда.
И таких цен на нефть тоже не было, и налогов на нефтяных
компаний. А в Москве нет нефти. В Москве
есть нефтяные компании, которые здесь платят налоги. Ладно, и нефтяной, кстати, нефтеперерабатывающий завод тоже есть. Ладно. Так, Алексей Клименко, пожалуйста, ваша оценка, вот как эти деньги тратятся? транспорт на метро и так далее. Мне, кстати говоря, я так и не мог получить никогда такого ответа от наших метростроителей, почему нужно строить линию метро из конца в конец города. А вот не как в других городах мира, я вот всегда вижу, там они расходятся в разные концы и так далее. Вот очень странная все-таки диспозиция.
Строить метро, безусловно, нужно. И совсем недавно господин Гаев, главный по метрополитену московскому, заявил, если были бы деньги, мы бы построили в 10 раз больше. Мы бы закрыли эту проблему. Денег нет. И это выглядит в высшей степени странно. Это вовсе не московская проблема. Москвой пользуются все. Вся страна, я уж не говорю о Московской области, Громов сидит в Москве, все его правительство сидит в Москве.
Ну,
это еще Холомис, извините, это еще бабушка надвое сказала. Дума Московской области сидит в городе, ну и так далее. ГАИ Московской области находится в центре Москвы и так далее. Так вот, метро – спасение. Ну, почему же нет денег? Может быть... Есть смысл, как было когда-то с храмом Христа Спасителя, создать фонд финансовой поддержки московского метрополитена. И как на храм Христа все отстегивали, кто в Москву приходил, чтобы здесь функционировать. Может быть, сейчас для решения общегородских проблем, а трафик – это как раз самая проклятая общегородская проблема, от которой страдают все абсолютно. Может быть, есть смысл такой фонд сделать?
Ну, добровольно-принудительно, да?
Ну, разные есть формы, но с тем, чтобы дать возможность метростроевцам сделать в интересах тех, кто пользуется Москвой, вот такую систему.
Предлагаю начать с компании «Интег».
Должен вмешаться, не могу согласиться, почему еще раз говорю. Такие объемы, которые сегодня, вот сейчас, выделяет по текущему году и по следующему город, это на уровне 30 миллиардов по году, так, чуть выше, чуть ниже, они не выделялись никогда. В этом году несколько станций сдается, это факт. Да. Поэтому сейчас...
Одна, Сретенский бульвар.
Еще сдается в начале...
А 7 января еще две.
Еще две.
Так поэтому, не в этом году, а
ну, они закончены этим годом, поэтому, как говорится, можно считать, это уже, так сказать, деталировка.
Приписываете.
Ну, ладно. Но, повторяю, фонд-то можно создать, беды не будет. Но все-таки это объемы такие, которые должны решаться централизованно. То есть тут самое важное добиться либо как минимум 20% из федерального бюджета, то есть четвертую часть от того, сколько тратит Москва, если от 30, то это, соответственно, сами понимаете, 7,5, 8. Вот что нужно сделать. Тогда проблем будет существенно меньше, или, скажем так, не будет вообще. Хотя бы 8. То есть надо увеличить финансирование из федерального бюджета.
А вы знаете, интересно, я заметил одну цифру, видел, что перевозки вот электричками в черте города по количеству людей снизились. Это значит, что этот транспорт не интегрирован в, собственно, в городскую сеть, получается.
Миша, это сейчас один из один из главнейших вопросов для города сделать вот эту сеть, достаточно разветвленную, железнодорожную, пригодной, удобной для, так сказать, перевозки горожан.
Но пока...
Прежде всего, это малое кольцо Московской железной дороги, это понятно, и сейчас такая работа идет. По крайней мере, Москомархитектура над этим работает, как сказать, по-моему, день и ночь это. Но и там нужны и соответствующий состав, и соответствующие станции, подъезды, но не только это, еще сделать и радиальные направления тоже. Это ясная, смысленная задача.
Василий Петрович вам припоминает новый БАМ, монорельсовую дорогу. Вот видите как. Да. Дорогого стоило, и толку от нее никакого.
Ну,
мы уже обсуждали, Олег Михайлович, вы говорили, что эксперимент, но эксперимент, конечно, не удался.
Ну, это, в общем-то, наверное, вопрос все-таки не ко мне, но думаю, вот, и повторюсь, рискуя вызвать ваше неудовольствие, что эксперимент на самом деле как раз удался. Почему? Другой вопрос, что нужно от эксперимента переходить, как сказать, к такому настоящему размерному движению. А здесь нужны вложения. А то, что получен опыт, получен подвижной состав, это абсолютный факт. Причем состав не покупной, а весь этот опыт свой.
Ну, давайте, Алексей Клименко, может, что-то скажет еще нам про общественный транспорт.
Ну,
потом слушатели.
Я хочу поделиться впечатлениями от одного из последних так называемых общественных градостроительных советов. Там компания «Мирекс» предложила, одна из самых мощных в Москве, не только в Москве, предложила надстроить участок Киевской дороги, где вот Поклонная гора, и там сверху на платформе огромное количество жилых домов построить, целые кварталы. Я, с одной стороны, рад, что, наконец, сделан шаг по освоению этих пустующих, этих очень странных вот железнодорожных территорий, а их колоссальное количество в Москве, и в том числе неэффективно они используются. Но, с другой стороны, ну как же жилье? Зачем жилье? А только потому, что инвестор, только потому, что не город решает общегородские проблемы.
А может, там дорогу лучше бы было?
А инвестор? Ну, каково жить над железной дорогой? А с собаками гулять, а детишкам в школу?
Туда-сюда. На балконах гулять.
Ну, это же бред какой-то. Ну, больше, сейчас, одну секунду. Ну, я понимаю, но если уж ты надстраиваешь, ну, сделай ты там и автомобильную трассу, сделай еще несколько ярусов, парковки, ну, сделай так, чтобы это работало как для разгрузки транспортного проклятия Москвы. Ну, жилье-то здесь при чем?
Алексей, ну, все-таки, что называется, побойтесь Бога. Вы-то знаете лучше всех других, что, конечно, не инвестор решает эти вопросы, а все-таки градсовет решает, так? Или, по крайней мере, предлагает к решению и так далее. Поэтому насчет того, будет жилье или не будет, у меня, честно говоря, тоже есть, так сказать, сомнения определенные. Но то, что нужно использовать вот эти возможности,
уж
там Мирекс или не Мирекс это будет, Мирекс нормальная компания. Я по памяти говорю, что, по-моему, достраивать вертикаль-то на Ленинском как раз Мирекс и взялся.
Да.
Хотя не его это были заботы, не его головная боль.
Не
Спецвысоцстрой, который там украл деньги и убежал, это, как сказать, к Мирексу не имеет отношения.
Не рекламируйте.
Да, а они, по-моему, как раз тут выступали в таком нормальном городском качестве. Ну, бог с ними, опять же. Я о другом. О том, что будет эта дорога, скорее всего, так и будет. Там дублер-то нужен, это понятно, так? Но заранее-то уж говорить так, что обязательно жилье или обязательно не жилье, до решения архитектуры, ну, наверное, рановато.
Ну, проект был выставлен, Осадов сделал жилье. Ну, это
так, ну ладно, всё. Ну как это, вы-то знаете
хорошо.
Только
без рук, пожалуйста.
У нас звонок
из Рязани, давайте уважим Валентин из Рязани. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Может быть, чтобы ослабить трафик и снизить количество переселенцев, запретить регистрацию фирм, основное производство, которое находится в других регионах, а то мы глотаем дым, а вы глотаете деньги. А вопрос у меня простой. В отношении покупки жилья, какова, значит, наиболее часто встречающаяся зарплата в Москве и в России? Спасибо.
Ну, как что вы? Касается регистрации, давайте попробуем поговорить. Тут никаких препятствий-то ведь нет регистрироваться где угодно, в том числе и в Рязани. Важно, чтобы, как сказать, условия работы в Рязани соответствовали требованиям фирм. Поэтому, как только будут условия, там в Рязани будут регистрироваться. Более того, заметное количество фирм, насколько я понимаю, сейчас изменило место дислокации, регистрации.
На Петербург.
На Санкт-Петербург, да. Конечно.
Пинком отправили.
Конечно. Ну, пинком, не пинком, многие побежали с удовольствием. Поэтому не будем спорить там, по каким причинам, но ушли. Вот. Вопрос, повторяю, не в том, что кто-то кого-то заставляет, а в наличии или отсутствии условий. Вот это самое важное. Поэтому тут полная свобода. Что касается зарплаты, да, в Москве повыше зарплата, причем заметно повыше, это факт, статистика такая есть, она опубликована, ничего тут такого.
Ну и жизнь дороже.
Мы же сегодня об этом говорим, поэтому я вот за много лет работы не видел людей, которые, как сказать, так вот добровольно стремились бы, как сказать, поменять вот эти тяжелые городские условия на условия какие-то иные. Одного видел главный врач одной из очень уважаемой, так сказать, неврологической клиники, который сказал, вот все, что я в этой жизни хотел, я достиг, хочу переехать с Грузинской в Южное Бутово, там мне удобнее до дачи. Вот один такой был, кто просил, так сказать, смену, но опять же в городе, в Южном Бутове.
Ну что ж, тогда Москва, центр Москвы скоро превратится в какой-нибудь Манхэттен, действительно, и потеряет свое своеобразие. Я к Алексею Клименко хочу обратиться. А как дела там со сносами, со всякими и так далее? Продолжается все это счастье? Ну, вот вместо Москвы теперь стоит гостиница «Новодел», вместо военторга, по-моему, еще ничего не стоит.
Как это, как это? Да что?
А я давно не ездил,
да? Обижаете, ну что вы, да.
Виноват.
Построено, да еще такое, еще в несколько раз больше, и...
Они же обещали все то же самое, красивое такое.
Ну, обещали, ну, это ж невозможно, но построено все, проект господина Колосницына вместе с господином Пасохиным. Да, и так что очень скоро военторг, как это говорится, распахнет свои двери. Ну, а со сносом замечательно, все по-прежнему. Вот только что вручена премия за лучший реализованный проект в Сухаревском переулке. Замечательный дом раннего классицизма 80-х годов 18 века. За здорово живешь, просто уничтожили. Пустовало, сделали подземелье, выстроили муляж в той же приблизительно стилистике, и за это получили премию как лучший реализованный проект. Так что с этим очень просто. Объявляется огромное количество домов, виноватых только в том, что там деревянные перекрытия. Вся Европа живет с деревянными перекрытиями. Объявляются аварийными, вытряхиваются жители. Так что все замечательно.
Все по-прежнему.
Все по-прежнему.
Валерий Аркадьевич из Королева, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо большое.
Здравствуйте. Ну что, объединяться будете с Москвой?
Да вы знаете, конечно, грех говорить, но однажды я выражение слышал, что лучший вид или взгляд на этот город из окна бомбардировщика.
Ну, не расстраивайте нас.
Но у меня вопрос по земле, именно Толкачеву. Вот вы сказали, как бы офицеру все равно, чья земля. Нет, не все равно. Вы, наверное, забыли о возможности приватизации и обо всех последующих, так сказать, элементах этого.
А, вы
и
про земельный кодекс, который московские власти не выполняют, землю не передают.
Нет, это само собой.
Вот вопрос, ведь само собой, как же это само-то?
Вопрос у меня Толкачеву как раз следующий. Он наверняка знает. В свое время... Законом слово «кондоминиум» заменили на «квартирный дом». И постепенно 491-е постановление правительства Российской Федерации и до 75-го понятие «придомовая территория» исчезло. Лужков же однозначно говорит, нет, ребята, никакой вам земли, жители или собственники, а только пятак под дом. Что же Толкачев здесь-то не отстаивает наши права?
Ну-ка, Олег Михайлович, отстоите права. Я вот тоже землю хочу для ТСЖ получить. Шиш пока.
Значит, на самом-то деле это решается не решением Толкачева и даже не решением Лужкова, так сказать, а это решается вопросом межевания.
Да, которое блокируется постоянно.
Ладно, перестаньте.
У меня опыт есть.
Перестаньте. На самом деле, так сказать, сейчас вопросы межевания, так сказать, в городе идут, они решены. Другой вопрос, что, еще раз, идут вопросы межевания, идут. Вот, отвечаю. Другое дело, что не принятые нормативные акты на федеральном уровне, которые, так сказать, все до конца ставят на место, то есть формы, так сказать, там и так далее. Но вопросы идут, и территория не только под домом, что называется, по отмостке, так сказать, будет передаваться территория придомовая. Но, повторяю, часто бывают здесь, ну, коллизии, конфликты, столкновения, а именно, вот хочу, мол, территорию, так сказать, со спортплощадкой, которая, вообще-то говоря, районная для микрорайона, а потом, как только я ее получу, я сейчас быстренько все это огорожу и никого уже не пущу на свою территорию. Поэтому вопрос о том, как будет проходить межевание, да, это вопрос сегодня самый такой острый, это правильно. А то, что все нормативы, как сказать, московские, позволяют это сделать, территорию передавать, проблем здесь нет.
А цену за межевание вы знаете? И когда ТСЖ обращается в управу, там говорят, вы знаете, мы уже план сформировали на следующий год, вас там нет. И на следующий год нет, и на следующий год нет.
Ладно, это вы кончаете, что на следующий, так сказать, давайте посмотрим конкретно. Но действительно надо входить во все вот эти вот, так сказать, позиции, которые сейчас решают вопросы межевания. Самое главное сейчас для ТСЖ или там для слова «кондоминиум», оно, ну,
померло.
Такое дискуссионное, скажем, мягко говоря. Но ТСЖ, так сказать, имеет все возможности решать вопросы межевания.
Это давайте самое главное. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. У меня вопрос к Олегу Михайловичу. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, много порядочных или, скажем, непорядочных людей в московском правительстве, соотношение?
Я, вообще-то говоря, строго говоря, не вхожу в московское правительство, поэтому...
Но вы там бывали.
Да, и многократно, и не один раз, но... Думаю, что все-таки это надо вас спрашивать, задавать этот вопрос либо руководству, либо, так сказать, соответственно, тем, кто следит за этим. По крайней мере, мне такого рода мотивы неизвестны. У меня ощущение, что команда динамичная, это мое ощущение, команда динамичная, и она работает на благо города, на пользу интересам города. Вот это вот мое мнение, я вам его могу сообщить.
Так, вот Александр пишет, пора покончить там с глупостью ельцинского времени, включить Москву и Петербург в состав областей, сделав обычными городами, а не псевдосубъектами. Ипотека для очень узкого круга, только для молодых семей. Если одному супругу нет 30, есть ребенок. Много ли у нас молодежи, которая может позволить себе дорогостоящие мероприятия, как ребенок, еще взнос по ипотеке? Света пишет. Спорят с вами? Плохие условия?
Давайте смотря для чего. Для ипотеки. Мы уже говорили. Вопрос в процентной ставке. Это мы обсуждали, повторять не хочу.
Ну, что?
Что касается ребенка. Что касается ребенка. Ну, вообще-то говоря, это такая проблема, знаете, дискуссионная. Например, в Москве при рождении каждого ребенка выплачивается пособие, при рождении третьего ребенка, абсолютно точно знаю, о чем говорю, это 18 тысяч, так сказать, городских сразу, это где-то 5,5 там, до 6, сейчас будет больше с 1 января федеральных, и плюс где-то, так сказать, на каждого ребенка более 5,5, там сейчас, по-моему, до 6-6,5 тысяч с 1 января пособие, плюс 10 тысяч городских 1 сентября на каждого школьника, но не могу сказать, что разбогатеют, да нельзя от этого, но, во всяком случае, на содержание ребенка очень приличные поддержки.
Анатолий Сергеевич из Москвы, пожалуйста. Здравствуйте.
Вы знаете, вот у меня тоже критическое замечание, потому что вот московское правительство, да и Лужков, они вот часто себя очень хвалят, а на деле, в общем-то, чаще происходит как бы издевательство над людьми, особенно замена в транспорте. Вот если взять автобусы, эти длинные кишки, куда через узкую дверь, через этот валидатор люди набиваются, а отталкивая на конечных остановках пожилых людей, там, может, молодежь берет штурмом.
Анатолий Сергеевич, ну мы вас поняли. То есть вот эти вот приборы замечательные, которые, по-моему, скорость движения троллейбусов замедлилась раза в 3. Вот сколько раз Юрий Михайлович Лужкову об этом говорили, Олег Павлович? Он что, зависим от этой компании, которая ставит вот эти вот турникеты лично?
Думаю, что вряд ли Юрий Михайлович зависит от какой-то компании. Это исключается полностью. Другой вопрос, что при наличии вот этой вот системы, где-то, по-моему, так по памяти говорю, 2,8, в общем, около 3 раз, в 3 раза увеличились сборы, то есть транспорт впервые стал, он не может быть недотационным, это во всех городах так, но он стал практически окупаемым, это вот точно. Но ответ простой, что сейчас идет работа по замене вот этих механических валидаторов и билетов контактных, так сказать, смарт-билетами, поэтому так же, как в метро, просто проход, если у тебя билет лежит в кармане, ты проходишь, вот и все. Это вот это решение задачи. Вряд ли кто сейчас будет отказываться от того, что себя зарекомендовало. Ну, извините, в общем, надо платить за транспорт.
Алексей Алексеевич, тут волнуются, почему в Москве нет скоростного трамвая?
Уже решено.
Ну, во всяком случае, разговоры на эту тему ведутся давно, и только что на последнем градостроительном совете обсуждалась как раз проблема скоростного трамвая по шоссе энтузиастов туда, Ивановского. Да.
Заставили еще.
Да, и, ну, были там всякие технические проблемы, но, тем не менее, скоростной трамвай – это необходимо. И, ну, со временем он появится, безусловно. Вообще, так сказать, общественный транспорт – это панацея для, в условиях мегаполиса. Его развитие – безусловный приоритет. Но здесь... очень неправильная ламентация, там, жалобы всякого рода начальственных лиц на эгоизм москвичей, которые покупают автомобили. Да, количество частных автомобилей в любой столице мира значительно больше, чем в Москве. Конечно, много стало машин, но беда-то в том, что порядка нету, что от нашей доблестной ГАИ, вреда, наверное, больше, чем пользы.
Ой, и... парковщики еще, эвакуаторы, просто катастрофа
так
будет.
Порядка нет в этой
сфере. Порядка нет всегда, Алексей Алексеевич. Да. Давайте мы Ефиму дадим задать последний вопрос. Пожалуйста, Ефим.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, меня давно интересует вопрос. По моим представлениям, основные деньги Москва получает за счет арендной платы. Москва, условно, 25 миллионов квадратных метров, вроде бы, так говорили, которые сдает Москва, по 1000 долларов. А сколько уже берет арендатор? Я вот поехал, купил бильярд за 50 рублей, там 75 грамм мяса, точка, 40 квадратных метров, в центре там вокзала. Бильярд, 50 рублей. Сколько денег входит в этот бильярд за счет арендной платы?
Отличный вопрос, Олег
Давайте
Михайлович.
Давайте попробуем разобраться. Давайте. Значит, первое. Это так называемые неналоговые доходы в бюджете города. Они сейчас не составляют заметную часть, подавляющую часть. Они составляют сейчас несколько процентов, меньше 10 в бюджете города. Более того, сдается, конечно, не 25 и не 50. Сдается реально сейчас в аренду после всех процессов где-то от 6 до 7 миллионов метров, так сказать, арендных площадей. Что касается, это вот абсолютно точные цифры, что касается беляшей на вокзале и киосков,
КМПС.
То тут тоже, ну, конечно, это вопрос КМПС, это не городская
точнее,
территория.
РЖД.
Ну, РЖД, то есть это надо, поэтому надо все-таки разобрать, кто сдает, и примерно равным количеством собственности в Москве, вот той, которой обладает город, обладает вообще и Российская Федерация. Там примерно по 47 там, миллионов, 45 каждый обладает, но сдается, повторяю, где-то в районе 7 миллионов. Остальное это...
Строительная политика московской власти изначально была направлена на обогащение чиновников за счет застройщиков, а не на решение жилищной проблемы москвичей, в первую очередь очередников, коммунальных квартир и так далее, пишет госпожа Савельева. Вот видите, как оценивают. Еще одна тут оценочка. А вот про монорельс. Совершенно непригоден, рельс леденеет, вагоны холодные. Это преступление, надо было на собаках попробовать, Валерий Петрович говорит. Вот видите, как эксперименты. И вот что еще Аркадий пишет, что все проблемы эти его возмущают. Главное, что проблема транспортная, имеется в виду, не решена. Это для него главный итог. Так что, видите, недовольны, Олег Михайлович, все-таки московским правительством. А я бы вас хотел спросить так на прощание еще вот о чем. Владимир Путин вот уходит в премьер из президентов, пообещал тут на днях. Может, Юрий Михайлович тоже пора в какое-нибудь другое место выдвинуть там преемника? Все-таки человек не молодой, знаете. Может быть, премьер брать с президента?
Да
хоть отодвинуться?
Я-то думаю, что вот те достижения, которые есть в Москве, конечно, и проблем много, но достижения налицо. Твердо скажу, с металлом в голосе, они связаны с тем, что последние вот 17 лет Москвой руководит Юрий Михайлович Лужков.
И будет править вечно?
Я не знаю, сколько это продлится. Я бы хотел, чтобы это было подольше. Но эти вопросы, если раньше решалось, так сказать, на уровне голосования москвичей, то сегодня это вопрос президента, который, так сказать, вносит кандидатуру, голосует в Думу.
Ну что ж, спасибо. Гостями программы «Время гостей» были Олег Толкачев, представитель Москвы в Совете Федерации, Алексей Клименко, архитектор и критик правительства Москвы. Правда, сегодня что-то мягкий. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Спасибо, всего доброго, до свидания.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы, итоговый выпуск, с понедельника по пятницу в 20 часов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».